студии Никита Воронков и Дарья Чередник. Это новостной дайджест выходного дня. Всем здравствуйте. Даша, привет.
Приветствую.
Число выявленных заболевших коронавирусом в Москве продолжает расти. За минувшие сутки было зарегистрировано 7704 случая заражения COVID-19. По сравнению с предыдущими сутками, число заболевших увеличилось на 1000 человек.
Да, именно московский прирост на 1000 увеличил и в целом статистику по стране. Напомню, что накануне было выявлено 13 500 заболевших, а за минувшие сутки зафиксировано 14 723. То есть мы видим, что по динамике, что в основном это, конечно, прирост и московский, именно московский. Всего в России за время пандемии заразилось 5 208 687 человек. Из-за роста заболевших в Москве объявлены длинные выходные. Напомню, мы накануне просто монотемами обсуждали это сообщение от градоначальника, пытались разобраться, как это все будет работать и как это все будет выглядеть. Кстати, на вот это предложение, на вот это объявление о продлении каникул, уже отреагировали банки, которые успокоили своих клиентов тем, что предложение мэра, рекомендации мэра вывести значительную часть сотрудников на дистанционный режим, никого в банках, в основных крупных, нисколько не напряг по той простой причине, что...
Они и не возвращались, да?
Да, 70%, порядка 70% сотрудников и так находятся на удаленке.
Но работали только те, которые в операционных офисах работают. Да,
да, работают в офисах только операционисты, все остальные работают удаленно, поэтому никаких проблем с этим в тех же банках не предвидят. В принципе, учитывая, что опыт работы на удаленке есть сейчас, в общем-то, наверное, у любой компании, за исключением тех компаний, которые там являются предприятиями непрерывного цикла, да, их и не отправляют. Поэтому вот эти длинные каникулы коснутся тех, кто уже к этому, в общем-то, привык и умеет этим пользоваться. Опять же, это на усмотрение компании. Предлагается не менее 30% вывести, но в целом как пойдет, что называется. Что касается мер, которые собираются предпринять в столице, да, помимо того, что продлили вот эти каникулы, чтобы прервать вот эту цепочку заражений, заболеваемости, передачи вируса. Плюс Сергей Собянин запускает новую программу по стимулированию вакцинации. Распространяется она на всех граждан старше 18 лет, начиная с 14 июня по 11 июля. Те горожане, которые получат первый компонент вакцины от COVID-19, примут участие в розыгрыше автомобилей. Раз в неделю будут разыгрывать 5 машин стоимостью примерно 1 миллион рублей каждая. Заманчиво? Никит, ты уже собрался?
Неплохо,
ты,
да.
Ты как, уже все? Паспорт взял? Переборол свой...
Страх перед уколами?
Да.
Но за машину придется идти, чего уж там.
Объявляться результаты будут по средам, начиная с 23 июня в эфире телеканала «Москва-24». Особо Сергей Собянин отметил и поблагодарил за участие компании-партнеры, которые примут участие, то есть вот в этих розыгрышах, то есть автомобили, понятно, да, 5 миллионов в неделю, это как бы такая сумма даже для Москвы серьезная. Принимают участие компании-партнеры в этой акции, так ее назовем, среди них Сбер, Лукойл, Мегафон, Роснефть, РЖД, Северсталь, ВТБ и ряд других. То есть такие крупные крупные компании, которые довольно часто поддерживают инициативы как градоначальника московского, так и в целом российских властей. Да, угу. Да. Активно участвует своим капиталом. Ведущий специалист проекта «Вакцина.ру», врач-биофизик Нелли Соседова, не считает, что вот такой способ стимулирования будет эффективным.
С точки зрения эффективности массовой вакцинации, я полагаю, что самой лучшей мерой это является, не наказание, но, во всяком случае, какие-то меры, когда людей не допускают до работы, не допускают до массовых увеселительных мероприятий и так далее, без наличия паспорта о вакцинации и так далее. Почему? Потому что уже при первой волне вакцинации наши градоначальники предлагали, например, для пенсионеров какие-то скидки и так далее в магазинах. На наш взгляд, это не сильно мотивировало пенсионеров идти и вакцинироваться. Вот когда мы запрещали проезд в общественном транспорте, то пенсионеры при отсутствии этого льготного проездного быстрее шли на прививочные участки.
Нелли Соседова из сторонников, скажем так, тех самых ковидных паспортов. Кстати, не только вот в России способ вот такой вот, когда что-то предлагают в обмен на то, что человек сделал прививку, не только в России это плохо работает. В США несколько миллионов доз так испортилось, потому что пытались, как только не пытались американцев заманивать на участки вакцинационные, там и пиво ящик предлагали в обмен.
Воду где пиво-то было?
Да.
Кстати, можешь у нас попробовать, потому что на питерском форуме этот вопрос поднимался, причем на уровне Владимира Путина. И даже Владимир Путин в итоге шутливо, но вроде согласился, что, можно и попробовать. Так что почему среди Сбера и Лукойла я не вижу пивоваренных компаний?
Вполне может быть, потому что там остался за скобками и ряд других, так что вполне может быть.
Речь о безалкогольном, разумеется,
пиве. Та же Балтика вполне возможно, послушав речи Владимира, обсуждение с Владимиром Путиным, вполне могла поучаствовать, почему нет. А у меня вот тут в связи с этим возник вопрос, на который я пока не нашла ответ. Разыгрываются машины среди москвичей. А как быть с теми россиянами, которые постоянно живут и работают в Москве, а не имеют московской прописки? Вот как будут принимать участие те, кто вакцинировался в Москве? Тогда большой риск, что из-за машин могут приехать из других регионов. Это я так сейчас, конечно, утрирую.
Я тебе все расскажу, когда поучаствую. Договорились?
Договорились. Не все это новости, связанные с ковидом. Студентов ведущих московских вузов опять отправили на удаленку. Сдавать сессию они будут, опять же, как и в прошлом году, в удаленном дистанционном режиме. Приняли такое решение на уровне руководителей учебных заведений, на уровне ректоров. В принципе, конечно, это не самый удобный для студентов и преподавателей формат, но решение принято верно, считает председатель Всероссийского студенческого союза Олег Цапко.
Вообще переход на новый этап удаленки, конечно, это скорее многие всех снова, конечно, поставил перед тем, что надо уходить на дистанционные технологии. Сказать, опять же, было неожиданно, хотя это, конечно, правильная мера. Сейчас большое количество заболевших ковидом, и поэтому тот другого варианта все-таки для безопасности студентов и преподавателей, сотрудников университетов просто другого варианта нет. Поэтому это вынужденная мера. Придется как-то возвращаться, может быть, вспомнить прошлогодний опыт.
Тем временем, как сообщает управление МВД по Ивановской области, на въездах в этот регион, в Костромском, Ярославском и Московском направлениях, решением регионального оперштаба усилен пропускной режим. Для иногородних вводится теперь самоизоляция в случае отсутствия вакцинации, антител или актуального отрицательного теста на коронавирус. Если точнее расшифровывать, то могут приехать в Ивановскую область, например, из Москвы, если мы едем, те, кто прошел полный курс вакцинации, те, у кого с собой актуальная справка об отрицательном тесте на коронавирус, 72-часовая, либо же справка об антителах, выданная не ранее 1 января.
Успела я тетушку поздравить.
Вовремя, да, смотри-ка. А сейчас за Ивановской областью, глядишь, и другие повторят.
Запросто. И мы, вот, как видишь, постепенно приходим к тому, что...
Возвращаемся к блокпостам.
Не ковид-паспорта, но, тем не менее, справки требуют.
Вы слушаете «Радио Спутник».
США обнаружили крупное хищение. Американский новостной портал Axios сообщил, что до 50% пособий по безработице, которые власти США выплачивали в течение последнего года в связи с пандемией коронавируса, могли оказаться в руках мошенников. Речь идет о сумме в 400 миллиардов долларов. Я не оговорился, Дарья?
Нет, ты не оговорился. Сумма действительно обозначается как в 400 миллиардов долларов. Причем львиная доля из них, как считают некоторые американские эксперты, порядка 70% вот этих украденных средств были выведены за границу и попали в группы неких преступных группировок. Внимание! Та-дам! Китая, Нигерии, России и других стран. Причем предполагается, что эти группировки находятся, поддерживаются государствами, в которых они находятся. Поэтому и лишь оставшиеся 30% от этой суммы похищены мошенниками из американских уличных банд. Но их правительство США не поддерживает, чтобы вы видели разницу. В общем, эта тема в очередной раз поднимается, скорее всего, из-за того, что предстоит встреча Путина и Байдена, считает ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников.
Ну, вы знаете, я сказал, что тут как бы лыка в строку. 16-го в Женеве встречаются Байден и Путин. Естественно, тем, кто хотел бы в американском истеблишменте средствах массовой информации что-то такое испортить, добавить чересчур много соли, перца и других всяких разных специй, то это самое время. Поэтому я, честно говоря, не удивлен, то, что такая квазисенсационная новость появилась как раз в канун встречи двух президентов.
Как заявляют издания, что, в общем-то, само американское правительство знало, что не избежать мошеннических действий с этими выплатами по безработице. Кстати, безработица сейчас в США из-за коронавируса достигла просто колоссальных цифр, там больше 14%, почти 15% безработица. Это приблизительно показатели периода депрессии, то есть столетней давности. И как бы, чтобы люди получали хоть какие-то деньги, оформляли заявки, принимали, толком не проверяя, а как бы, чтобы было понятно, как могли быть выведены эти средства за границу. То есть некие хакеры вскрыли базы данных, взяли данные, личные данные, там, номер страховки, там, данные водительских прав, такую информацию взяли из каких-то закрытых баз и, воспользовавшись этими данными, отправили электронное заявление на получение этих самых пособий по безработице. Ну, а те, которые уличные банды, тут не исключают и того момента, что просто на самом деле людей отлавливали на улицах и под угрозой смерти, избиениями, просто выбивали в буквальном смысле из американцев эти личные данные, которыми позже уже и воспользовались группировки, эти уличные банды. Как всегда, естественно, без этого невозможно. В администрации Джо Байдена такой отдельным пунктиком поставили, что вся эта история, все эти выплаты, вся эта неразбериха, путаница и потеря таких финансов, таких средств, это одно из тяжелейших наследий предыдущей администрации, которую новой администрации придется разгребать.
Да, американская классика.
Как без камушков в адрес Трампа.
Делаем сейчас паузу и перейдем к следующей новости. Российские болельщики подверглись жесткой критике со стороны организации «Футбол против расизма в Европе». Поводом стало то, что фанаты сборной России освистали команду Бельгии за поддержку движения Black Lives Matter и коленопреклонение перед началом матча. По мнению представителей объединения, данный знак является четким российским сигналом.
Да, там в этой организации особенно отмечают, что это прискорбно и досадно, что болельщики сборной России освистали футболистов бельгийской команды, которые преклонили колено, таким образом демонстрируя свое отношение к борьбе с расизмом. А вот действия россиян, которые освистали бельгийцев, это, по мнению вот членов вот этой организации «Футбол против расизма в Европе», есть именно такой вот четкий российский сигнал. С чего взяли, непонятно. К тому же русским просто не за что извиняться перед чернокожими. Когда они у нас появились при Советском Союзе, в общем-то, я помню, как нас воспитывали, да, нам в детском саду говорили, нельзя даже пальцем показывать, вы что, они такие же, они нормальные, мы одинаковые, мы братья по крови и т.д. и т.п. То есть, кому, нам точно... А, нет, все. Первый все-таки был араб Петра Великого. Но опять же, он был под крылом Петра Великого, и, в общем-то, его потомки тоже были весьма привечаемы в стране и властями в том числе. Поэтому не за что колено преклоняться россиянам. Спортивный журналист, автор на сайте Матч ТВ Станислав Рынкевич считает, что доказать, даже если захотят наказать наших фанатов за это освистывание, наказать их, скорее всего, не получится. Просто не смогут доказать, что они освистывали именно бельгийцев.
Во-первых, болельщики не являются частью проведения этого мероприятия. Они могут освистывать все, что угодно. И за освистывание чего бы то ни было, никогда никаких санкций не было. Если бы начали бросать флаеры, там, или, не знаю, проявил какой-нибудь расистский знак, типа выбросить банан, да, тогда могло быть. А здесь, потому что нельзя, на самом деле, решить мотив, да, мало ли кого они освистывали. Может, они освистывали сборную России, то, что она не села на колено. Это ты можешь узнать только если спросить каждого, кто был на трибуне. К тому же УЕФА дала понять, что вставать на колено или не вставать на колено – это полностью дело за командами.
И, в общем-то, решение о том, что не будут колено преклоняться, приняли не только россияне, не только российская сборная, там, по-моему, датская тоже.
А я не застал начало матча, на самом деле.
Но, по крайней мере, там ряд команд уже высказывались.
Мы же обсуждали накануне, что еще в товарищеских матчах были такие случаи. Венгры не преклоняли колено. И, по-моему, тоже на стадионе в Будапеште свистели болельщики. Но так как это, видимо, было не Евро, вот эта организация не отреагировала. Мне кажется, надо на дистанции последить. Сейчас понятно, что это первый матч, где вот это произошло. Одна сборная не встала, другая встала, болельщики посвистели. Давайте посмотрим, что будет дальше. И потом уже по итогам, например, прошедших нескольких матчей, когда все группы сыграют, посмотрим, там, кого больше, кого меньше.
Хотя бы по одному матчу.
Да, но здесь, если честно, не совсем понятно, да, такая реакция, потому что все-таки у нас в Петербурге проходил матч, да, в России, и мы, как говорила моя преподавательница по географии в школе, Воронков, ты опять показал свою серость. Таким образом. Но как бы хотят люди вставать, окей, наши не встали, окей. Ну, как будто минута молчания. Ну, постойте, посмотрите, все, сейчас начнется матч. Но вот когда приходишь на трибуны, там уже руководствуешься совсем другими законами. Я по себе знаю, там уже хочется как бы вот в этой атмосфере толпы начинать
знаю,
и
да.
улюлюкать, и все что угодно. Ну, хоть ухать не начали, и то молодцы. А у нас есть и такие товарищи.
А особенно особенно если перед началом мероприятия там проходит какая-нибудь такая зажигательная, объединяющая стадион.
А сейчас самое время для зажигательных мероприятий.
Нет, например, пускают волну, когда люди там по очереди встают, вот эта вот волна проходит по стадиону. После этого уже все, уже идет совсем другое состояние. Но я, правда, не была на матчах каких-то, да, но я была на закрытии Паралимпиады. И когда вот этот сочинский стадион, забитый людьми, и вот эта вот волна, то к началу мероприятия все были уже заряжены, и было совсем другое состояние, нежели если бы мы это все дело смотрели по телевизору. Поэтому тут я с тобой согласна, да.
Смотрим, в общем, Евро-2020 дальше, и если следим, что же будет происходить. Еще не все, не во всех городах сыграли. И вот когда сыграют во всех 11 странах, тогда и сравним, где, что и как.
Но...
Начало не задалось. Джо Байден, впервые принимая участие в саммите G7 в качестве президента, сходу умудрился нарушить королевский протокол. По правилам, на официальное мероприятие последними прибывают члены королевской семьи. А Байден вместе с супругой появились на 5 минут позже, чем Елизавета II и герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз и Камилла.
Да, вот такой казус произошел с Джо Байденом на саммите. Отмечается, что Ее Величество нисколько не обиделась и, в общем, приветливо общалась с Байденом и его супругой. Кстати, это была их первая личная встреча, Елизаветы и нынешнего президента США. В общем, поскольку саммит проходит в Великобритании, ввиду этого, конечно, королевский протокол там в приоритете. Но вот такая незадача произошла с Джо Байденом. И это, кстати, не первая такая незадача, которая с ним случилась на этом саммите. Он умудрился, как предполагают журналисты, заблудиться. В ресторане во время, собственно, этого саммита он зашел на веранду этого ресторана, остановился и начал оглядываться, пытаясь понять, где он находится. Журналисты, которые в это время были на веранде, поинтересовались у него, как проходит, собственно, мероприятие. Он ответил, что очень хорошо, и поспешил ретироваться. Ну, в общем, СМИ считают, что Джо Байден просто заблудился. И, в общем, такие казусы с ним случались и в ходе предвыборной кампании, как ты помнишь, когда он, выходя на сцену, не всегда понимал, где он находится, и там приветствовал совсем других людей, нежели тех, которые собрались на встречу с ним. Поэтому тут, я так подозреваю, казусы будут еще подоспевать. Ну, кстати, что касается именно королевского протокола, американцы очень любят его нарушать.
Да?
Да. Например, жена экс-президента Мишель Обама тоже умудрилась попасть в неловкую ситуацию, и ей до сих пор это припоминают. То есть, если муж ее как бы отошел от дел, то она-то своей благотворительной деятельностью продолжает заниматься, соответственно, остается в публичном пространстве, периодически дает интервью, периодически ее приглашают на какие-то мероприятия, и регулярно припоминают тот случай, когда она при знакомстве с Елизаветой II полезла с ней обниматься.
Это недопустимо.
Только члены королевской семьи могут обнимать королеву, а тем более прилюдно на камерах. То есть, попала в такую неловкую, скажем так, ситуацию.
И вообще, если до приветствия доходит, насколько я помню, пока Ее Величество сама не обозначит, не протянет руку, не надо ничего никуда тянуть на случай, если кому-то пригодится. Если кому-то придется встречаться с кем-то из королевских семей многочисленных европейских.
Но тут надо будет изучать там в каждой семье свой протокол. На самом деле лучше, конечно, ознакомиться. Любительницей нарушить протокол была супруга принца Гарри, Меган Маркл. Видимо, ну, некоторые считают, что именно потому, что ей было тяжело соблюдать королевский протокол, она и уговорила мужа покинуть Великобританию, отказаться от всех причитающихся им титулов и жить обычной мирской жизнью. Один из таких моментов, который британцы не перестают и не устают напоминать Меган Маркл, это то, что на протокольных фотографиях королевской семьи она не надевала колготки, что обязательно. Да, какая бы жара ни была, все женщины на королевской семьи на фотографиях обязательно должны быть в колготках. Ноги должны быть закрыты. Там очень много тонкостей.
Вот так вот мы на колготках завершаем наш новостной дайджест выходного дня, на сей раз воскресного. Дарья Чередник.
Никита Воронков.
Работали для вас.